Пермия. Земля дальняя.
Передача выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Возрождение исторической памяти Прикамья».
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». Студия Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях военный историк Дмитрий Лобанов. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о такой загадочной совершенно истории, которая всех волнует, загадочной и, в общем-то, достаточно дорогой истории. Это о золоте, так называемом золоте Колчака. След этого золота, в том числе вот пермские уфологи, искали в Ординской пещере, и даже были сообщения, что якобы нашли след этого золота в Ординской пещере. Ну вот давайте посмотрим, есть ли вообще пермский след в этом золоте. Если он есть, то какой этот след? Присутствует ли он вообще? Ну и вообще, откуда возникает вся история с золотом Колчака?
Ну, во-первых, наверное, разочарую всех, что на самом деле история давно уже не загадочная. Потому что очень давно опубликованы все документы, масса исследований, и как советских, эмигрантских, чехословацких, поскольку их обвиняют в краже золота. Все опубликовано, все до копейки посчитано, и тема возникает всегда как бы только вот на отдельных каналах между передачами о инопланетянах и, там, не знаю, о высадке американцев на Луну. Вот. Но, тем не менее, она возникает и будоражит умы. Вот, на самом деле, все уже достаточно известно. Самый главный показатель, что тема всегда возникает в смутные времена. Во-первых, что за золото? Во-первых, значит, ну, 18-й год, значит, белое-белое, отряд полковника Капеля и чехословаки берут Казань. Среди прочего, захватывают определенное количество золота. Говорить, что это золотой запас России, это неправильно. Что там находилось? В годы Первой мировой войны золотой запас России, который был, ну, достаточно большой, был разделен на несколько частей. Часть была положена в банки европейские, как для обеспечения кредитов, а часть была разослана по разным городам, по частям, в том числе и в Казань. В Казани, значит, помимо золота государственного, там хранились вклады частных лиц, помимо золота там были банкноты, ценные бумаги и так далее. То есть, даже учитывая сумму, которая была, принадлежала частным лицам, то есть, в абсолютных цифрах это получается где-то 30% всего золотого запаса России. То есть, реально...
Ну, тоже немало.
Да, но казенного запаса было меньше. То есть, говорить, что это весь золотой запас, это как бы нельзя.
Это уже ошибка.
Да, то есть, учитывая, что там было достаточно большое количество вкладов частных лиц.
Значит, которые были изъяты большевиками.
Нет, это хранились в банке. То есть, там такая... То есть, это 18-й год, такой как бы... Период еще достаточно смутный. Не до конца установилась советская власть, центр там не всегда управлял. Ну, понятно, что история такая. Да, часть была изъята, но в основном это хранилось вот вклады, которые там оставались. Понятно, что хозяева не могли ими пользоваться. Они были национализированы. Вот, город захватили в основном, то есть захватывали, в штурме города участвовали отряд полковника Капеля, так называемый, значит, это вооруженные силы самарского правительства, участвовали сербы, которые буквально перешли на сторону чехословаков, вот там подразделение сербское, незадолго до взятия города, то есть они находились на службе у большевиков. Перешли. И первый чехословацкий полк. Причем первый чехословацкий полк, собственно, штурмом города занимался не всем, там небольшой части. То есть большую часть города заняли части полковника Капеля. Они же захватили, собственно, государственный банк. Причем по документам, по воспоминаниям, банк большевики оставили, значит, банк, оставив, бросив там золотой запас, и как бы какое-то время он находился не под чьей как бы,
вообще
без охраны. И, соответственно, местное население там пыталось его разграбить. Что было пресечено белогвардейцами. Часть украденного в это время, она очень незначительная, но, тем не менее, что-то украли. Вот, значит, Капель сразу взял банк под свою охрану. Значит, был выставлен караул и был проведен четкий учет золота. Более того, тут интересные моменты, о которых все забывают. Значит, сразу при банке существовали чиновники же государственного казначейства, которые были, отвечали за этот золотой запас, так вот они там сидели и считали это золото при всех правительствах. Сперва при большевиках, потом при Капеле. Ну, сначала при царском правительстве, потом при большевиках. Чиновники не менялись до самого конца. И даже присутствовали при передаче золота чехословаками.
Ну, это они, уже более дальние.
Да, ну, вот вся, как бы... То есть, они находились там постоянно. Значит, даже есть фамилия этого человека. Ну, сейчас... Не вспомню сейчас. Вот, ну, точно вспомнили, да.
Важно,
что некий, некий чиновник, который
был... сопровождал это золото,
да,
все время.
И постоянно вел учет. Значит, Капель провел учет этого золота. И, значит, было решено перевести его в Самару изначально. То есть, понятно, что правительство находилось, комитет членов учредительного собрания в Самаре. Фу, как бы Казань, непонятно, останется на руках белых или нет. Это уже период достаточно такой сложный для Камучи. Вот. И полностью, то есть, чехословаки, которых потом впоследствии обвинили, к этому не относились, были подогнаны трамваи. Вагоны к зданию банка. Туда было погружено все золото. Есть, кстати, достаточно такая... Сохранилась какая-то фотография, где в Казани, где Капель сидит за столом, а вокруг него сложены в стопке вот монеты. Это солдаты отряда Капеля собирали разбросанные монеты там, 50-рублевого достоинства по то, что вот не успели разграбить. Значит, погрузили на пароход, и это все по Каме отправилось в Самару. По Каме по Волге. Отправил Самару, и там золото находилось в Самаре. После того, как, значит, ну, во-первых, проходили некие политические события, то есть попытка консолидировать антибольшевистские силы и Уфимская директория, вот совещание, первоначально в Челябинске, потом, когда Челябинск был под угрозой взять и красные, переехали в Уфу, Уфимская директория. Соответственно, директория стала как позиционировавшаяся как высшая власть претендовать на это золото. И из Самары золото было эвакуировано. Сначала планировали в Челябинск, затем в Уфу. Значит, вот здесь охрану золота осуществляли. Опять же, чиновники присутствуют. Перед каждой погрузкой, перед каждой транспортировкой золота тщательно перечитывалось, велся учет документальный.
Все. Сколько там всего было?
Я сейчас могу сказать, сколько там находилось всего. Значит...
Ну и важно, что все вот эти описи, которые вели чиновники Государственного банка, Государственного казначейства, они сохранились.
Да, да. То есть 600 миллионов рублей золота, 200 миллионов рублей серебра. Вот, а значит, золотой запас, тогда весь золотой запас составлял 1 миллиард 560 миллионов рублей. То есть, учитывая, что вот это золото и серебре, ну, не считая ценных бумаг, находились еще и частные вклады. Значит, вот, в Чехословакии осуществляли внешнюю охрану, потому что тогда на Восточном фронте чехословакские части играли достаточно серьезную роль в антибольшевистском. Собственно, охрану вот, поезда, по которому отправлялся золото из Самары, осуществляли русские части. Прибыли они благополучно в Уфу, значит, золотой запас находился.
Поскольку мы все-таки про Пермь говорим. Они проехали мимо Перми.
Мимо, да, и к Перми. Вообще, как бы, к Перми эта история не имеет никакого отношения. Все это проходило, скажем так, южнее, а потом очень сильно восточнее. Ни одной копейки, там, ни одного там, золотого рубля, золотого запаса на территорию Пермской губернии никогда не попадало в принципе.
Но ведь это, уже осенью это, золото оказывается в Омске.
Да, да, да.
Уже осенью оказывается в Омске 18-го года.
Да, перед переворотом, за несколько, там, за неделю, по-моему, до переворота.
Это значительно восточнее Перми, а Пермь до декабря 18-го года находится в руках красных. Да. И было бы странно, чтобы белые вывозили на восток золото через территорию красных.
Там даже если представить, ну, как бы, что вот Пермь каким-то чудом находится в это время под властью, там сложно еще до Колчака говорить о белых, то есть это некие там антибольшевистские силы, то есть Камуч совершенно эсеровский, там, да, сибирское правительство, где, да, кадеты имеют большинство, но, тем не менее, там очень сильные социалистические какие-то течения. То есть сложно говорить о них как о белых, но тем не менее. Так вот, даже если представить, то есть, если кто-то представляет сеть железных дорог России на востоке, то вот из Казани, Самары, Челябинска и Уфы в Омск через Пермь, ну, вот никак невозможно. Можно, но возникает вопрос, зачем, когда есть нормальная прямая дорога. Тем более, что золото тщательно хранилось. Есть еще один такой момент, что самарское правительство, что директория, что впоследствии Колчак первое время считали, что золотой запас есть принадлежность вот российского государства, принадлежит всему народу, и, соответственно, не тратили его вообще. То есть, они считали, что вопрос о том, куда это будет тратиться, должно решать учредительное собрание. Другое дело, что потом в 19-м году, когда военные расходы нужно было чем-то покрывать, продавали часть золота, омское правительство стало золото продавать потихоньку. Значит,
Но этим самым, кстати, обеспечивалась и независимость политики белого правительства Колчака от западных, так скажем, держав.
И еще один момент. Помимо декларации, есть еще один момент. Ни, как бы официально ни одно антибольшевистское правительство на Востоке странами Антанты признано не было. То есть, хотя, что директория? Это вот директория, условно говоря, это там... термин, сложившийся в историографии, да, правительство Колчака. Если посмотреть, как они назывались официально, они официально назывались Временно Всероссийское правительство. То есть, они считали себя правопреемниками вот того правительства, которое большевики, собственно, свергли. Кстати, изначально Совет народных комиссаров какой-то короткий период тоже себя временным правительством называл. Вот. То есть, они Всероссийское временное правительство. Но вот Всероссийское временное правительство официально союзниками признано не было. И изначально, как бы, если кто не верит там, в высокие идеалы тех, кто борцов с большевиками, изначально просто не могли продавать, потому что ни одна бы биржа, ни один банк это золото не приняли. Вот. Но, тем не менее, ну, то есть, два фактора. Это, во-первых, они сами не хотели, во-вторых, не могли. Значит, вот, и вот тут интересная история, что должны были эвакуировать, когда Уфу, незадолго до этого, значит, самостоятельно белые отправили под охраной свои же, то есть тоже, тут уже только русская охрана была, отправили в Омск, и золото появляется в Омске, ну, буквально там за несколько дней до переворота, до ноябрьского переворота Колчака. Вот, отправили это отправки, то есть 13 октября. Отправили они его на восток. Занимался всем этим генерал Дитерихс, то есть, который вот посчитал. И уже, собственно, после переворота 18 ноября золото оказалось в распоряжении Всероссийского временного правительства, которое возглавлял Колчак, верховный правитель. Вот. То есть, соответственно, никакого отношения как бы, к Перми, оно все прошло южнее, к нам вот оно никак не имело.
Ну и, собственно, поэтому, оказавшись в Омске, где вскоре к власти приходит... Да. Верховный правитель России, адмирал Колчак, золото и станут называть золото Колчака.
Да, это тоже такой термин не совсем правильный. То есть во время гражданской войны никто его так не называл. То есть называли там золотой эшелон, золотой запас, но никто не называл его золотом Колчака. Это уже появившееся, скажем так, даже скорее всего, после Второй мировой войны название. Вот знаменитый фильм был «Золотой эшелон», где молодой Шукшин играет. Вот оттуда пошло. «Золото Колчака». Хороший фильм. Такой приключенческий.
Ну, вот это еще одна легенда о том, что якобы чехи все-таки вот это золото, уходя, забрали с собой, что вот на эти же деньги они создали Легион Банк, и затем, собственно говоря, создали уже и независимую Чехословакию.
Ну, это не совсем так. Дело в том, что независимая Чехословакия возникла гораздо раньше, чем Чехословацкий корпус покинул пределы России. То есть, Первая Республика возникла в ноябре после окончания Первой мировой войны, в ноябре 18 года, то есть Чехословакия отправились, то есть те легионы, которые сражались в Сибири по разным причинам, то есть они очень хотели уехать домой, но там и Антанта мешала, и не мешала, рассчитывала на легион использовать, и еще много других причин было. Они отправились уже только в 20 году, то есть 2 года они еще в Сибири находились. Значит, республика возникла раньше, значит, это первое. Второе. Вообще, что вот с этим золотом? Ну, я говорю, во-первых, оно учитывалось постоянно. Легенда возникла в связи с тем, что охрана, значит, золотого эшелона после того, как вот разрушилась, рухнул как бы противобольшевистский фронт на Востоке.
Уже осень 19-го года.
Да, осень 19-го года. В конце даже, по-моему, вообще передача эшелона, если мне память не изменяет, да, январь 20-го года. Но, значит, на самом деле это тоже не совсем так. Но, во-первых, начнем сначала. Вот золото, то, которое было, скажем, часть золотого запаса, которое было в руках Колчака, его нужно разделить на 3 части. То есть, куда оно делось? Первая история, то есть, 5 эшелонов все-таки были отправлены для продажи во Владивосток. В Владивостоке, значит, начинают в 19-м году открываться иностранные банки. Продавали их, это золото, втридорого, потому что не признанное правительство, но, тем не менее, продали. Эти деньги пошли на, собственно, нужды сибирского правительства. Это как бы нормальная практика, поскольку они себя позиционировали как всероссийское правительство, они распоряжались им. Значит, из этих 5 эшелонов 4 было продано, причем изначально их пытались отправлять. Вообще, власть Колчака была твердой, так скажем, в Омске, в окрестностях, по железным дорогам, а в Сибири хозяйничали партизаны, Тогда они считали себя красными, но потом пришли красные, они стали воевать против красных. То есть, там Подосибирское восстание.
Превратились в зеленых.
Да, да. В общем, Семенов не подчинялся Колчаку, там, атаманы и так далее. Так вот, эти эшелоны отправляли под британским флагом специально, чтобы скрыть. В общем, 4 эшелона, значит, дошли до Владивостока благополучно. 5-й забрал себе Семенов. Вот с этим там непонятно, не совсем понятно, куда она делась, что, куда, вот этот 5-й эшелон, ну, не такая незначительная часть вот этого всего золота, там разные истории, то ли оно в Байкале утонуло, то ли, ну, скорее всего, каким-то образом правительство Семенова это золото использовало.
Ну, вот. Это как раз украденная.
Да,
реально вот украденная часть.
Реально украденная часть. Там еще маленькая реально украденная часть.
Но, правда, нужно отметить, что реально украденная не в интересах финансового благополучия самого атамана Семенова.
Да, да.
То есть это может быть, с японцами нужно было расплатиться за поставки оружия, за какую-то военную помощь. Там разные версии.
Ну да, там на самом деле Семенов пытался вести какую-то самостоятельную политику. Он не как бы то ли признавал, то ли какую-то двойственную позицию занимал по отношению к омскому правительству. Ну, это отдельная тема.
Потом же в 2020 году, когда верховный правитель России Колчак сложил с себя полномочия и был позже расстрелян, в Забайкалье еще держалась до октября 2020 года власть атамана Семенова, которого Колчак перед своей отставкой назначил уполномоченным российского правительства, вот там на Дальнем Востоке, главным уполномоченным. Ну, и он печатал денежки. Вот, может быть, золото помогало обеспечивать вот эти денежки.
Но тем не менее, вот небольшое, значит, продавали это все, те 4 эшелона были проданы китайскому Гонконгу, Шанхайскому банку, потом, значит, поставки оружия и так далее, деятельность. А, значит, остальная часть, значит, вот еще одна часть все-таки была вывезена белыми. А, генерал Петров этим занимался, был такой достаточно известный генерал на Востоке. Когда белые уходили в Маньчжурию, это еще до Владивостокской истории, до того, до боев в Приморье, там получилась такая ситуация, что уходили белые в Маньчжурию, нужно было проходить китайскую территорию, значит, они их разоружали части, потом они там частью ушли в Владивосток, это уже бои там в Приморье в 21-22 год. Вот, Петров передал это золото под охрану японцам. Под японцы его себе забрали с тем, что они должны были потом это золото вернуть, собственно. Вот. В Токио в банк эти деньги были положены, и японцы просто это золото не вернули. Но вот эта часть действительно украдена иностранной державой, но не чехословаками, а японцами. До сих пор это никаких, как бы... То есть, очень долго потом в эмиграции, русская эмиграция пыталась это золото с японцев стребовать. Угу. Но японцы его не возвращали никогда. Ну, это вот отдельная история. Не так давно были изданы мемуары генерала Петрова, он эту историю очень подробно описывает с приложением документов совсем. И, собственно, третья часть, которая осталась при Колчаке, и которая вот с ним ехала на восток.
Собственно, это... самая большая часть, основная
часть. Да, большая часть, да. Так вот, значит, эта часть была передана в январе 2020 года по приказу Жанена, была передана под охрану союзников. Но
генерал Жанен был назначен Антантой командующим, да, союзническими войсками. Французский генерал.
Да, французский генерал, который был назначен командующим войсками, союзническими войсками в Сибири. Причем получается, что ему и должны были русские войска подчиняться, потому что формально они тоже входили в сердечное согласие.
И что интересно, Жанен об этом заикался в 18 году, и англичане об этом заикались, и французы, да. Но Колчак им указал путь от себя.
Ну, дело в том, что и Чехословакии изначально не очень Жанену подчинялись, на самом деле. Хотя там же очень интересная история, что чехословацкие подразделения сначала были частью русской армии. Когда большевики подписали Брестский договор...
Еще до революции 17-го года.
Да, чехословацкие части в России были созданы с начала Первой мировой войны. Так вот, когда русские советская власть подписала Брестский договор, а для большей части чехословаков это были подданные Австро-Венгрии, они, соответственно, являются предателями, для них реально возникла опасность, что их просто всех перевешивают. Вот. Хотя к тому времени это уже достаточно крупные войсковые части существовали. По соглашению с большевиками чехословацкий корпус был признан частью французской армии. А в ноябре 18-го, когда была создана, значит, независимая Чехословакия, соответственно, тогда они вышли из-под юрисдикции французской армии, и это было признано чехословацкой армией в России, ну, чехословацкое войско в России. Соответственно, Чехословакия тоже, даже находясь формально в составе французской армии, они же, наверное, не очень... У Жанена в Сибири не было реальной силы вообще, на самом деле. Но, тем не менее. Так вот, назначается караул. Караул, почему считается, что он чехословацкий. Потому что командовал караулом такой Миколаш Антонин Чило. Во-первых, надо будет немножко об этом человеке поговорить. Вот. А караул был международный. Там были не только чехословаки. Там были русские подразделения, были, если не память не изменяет, французы, англичане, ну, не помню. В общем, японцы, караул был международный, и, соответственно, менялись команды, он Миколаш Антонин Чило. Вот здесь тоже была история с кражей. Единственное, причем известно, что...
Третье уже получается.
Да, третье. Но опять, значит, это было обнаружено в 12 января на станции Тетерть.
12 января 2020 года.
Да, была обнаружена кража, было несколько ящиков украдено. В эту ночь караул был русский. Часовые сбежали.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию, уже продолжим и снова изучать вот эту загадочную, с одной стороны, с другой стороны, совершенно открытую историю так называемого золота Колчака.
Пермия. Земля дальняя.
Передача выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Возрождение исторической памяти Прикамья».
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим сегодня о золоте Колчака. В гостях у нас военный историк Дмитрий Лобанов. Итак, мы остановились на той части, когда, значит, командование международной охраны берут на себя именно представители Чехословакии.
И в январе 2020 года, да, в условиях падения Белого фронта в Сибири.
Да, и мы вот как раз остановились на небольшой краже, которая была обнаружена в тот период, когда именно охрана золота осуществляла представители российского войска.
Ну, да, то есть это период, когда вообще разложение армии, ну, гражданская война, понятно. Причем они украли это не в пользу какого-то государства, просто унесено было золото на сумму 780 тысяч рублей, несколько ящиков, ну, и они вот этих людей так и не нашли. Где-то они на территории Сибири растворились. Вот, значит, и, собственно, ну, продолжается. То есть, это вот между 4-м и 12-м окончательно еще вот международный караул, он еще не укрепился, то есть, были там. Тем не менее, значит, караул вот этот международный под командованием Миколаша Антонина Чило продолжает охранять золотой запас. Причем, надо сказать, что вот, поскольку вот чешский офицер командует, офицер чехословацкой армии командует караулом, его принято считать чехословацким, хотя это не совсем так. Потом сама личность Чилы очень интересная. То есть, 100% чехом его назвать очень сложно. Да, он был чешский эмигрант, который когда-то еще до Первой мировой войны, но очень давно уехал в Россию по политическим соображениям, поскольку Чехословакия была частью Чехии тогда еще, была частью Австро-Венгрии, очень много чехов уезжало в Россию с идеями независимой Чехии, независимой Словакии. Причем у них были такие панславистские идеи, почему они бежали в Россию. То есть, они представляли, что в будущем будет создана такая славянская конфедерация народов под эгидой Российской империи. Он долго, очень долго жил в России, он принял православие. Значит, он...
А тогда уже не Миколаш, а какое-то другое у него имя
вот,
должно быть.
Но все равно, вот он известен как Миколаш Антонин Чило. Он был женат, жена его была русская, Круковская, это достаточно известная екатеринбургская купеческая семья, он потом всю семью вывез в эмиграцию. Человек этот занимался тем, что он был преподавателем Сокольской гимнастики. Более того, с 13-го года он был достаточно высоким чиновником Министерства народного образования, он отвечал за... То есть, с 13-го года Сокольская гимнастика была введена как обязательный предмет для всех средних, государственных средних учебных заведений. Так вот, на уровне, значит, он встречался в 13-м году в Ливаде с Николаем II.
Да, стал... даже сохранилась ведь кинохроника 13-14 годов, когда воспитанники учебных заведений, воспитанницы показывают сокольскую гимнастику лично императору Николаю II.
Так вот, Чило был человеком, который вот в Ливаде вот организовал этот показ, и ему было поручено заниматься как от Министерства народного образования введением, ну, условно говоря, физкультуры во всех учебных заведениях России.
Нужно сказать, что как раз перед Первой мировой войной спорт стал одним из приоритетов во внутренней политике Российской империи. Да. И дворцовый комендант генерал Ваяков, человек очень приближенный к Николаю II, был как раз официально назначен главным наблюдающим за физическим развитием населения Российской империи.
Ну, так вот, Чило командовал этим. Надо сказать, что человек был порядочный. У него дальнейшая судьба достаточно тяжелая была. Его, он был генералом, потом стал генералом Чехословацкой армии. Он был в сопротивлении, участвовал, значит, в боях с фашистами. После того, как коммунисты захватили власть в Чехословакии в 49-м году, его разжаловали в рядовые, стали без пенсии. Он уже был достаточно больной. И, в общем, умер, скажем так, не очень богатым человеком, но, тем не менее, никуда из Чехословакии не уезжал. Вот, он оставил воспоминания, жива его внучка. Вот, и у него есть подробное описание передачи. И самое главное, в его семье сохранился акт, составлялся в двух частях передачи. Именно он осуществлял передачу вот, «Золотого эшелона» советскому правительству, где очередной раз те же чиновники, которые вот, путешествуют с ним в Казани, присутствовали, вели учет, где было посчитано все золото, был составлен акт. Я до сих пор не понимаю, почему он не... Может, он где-то опубликован, но мне не попадалось. Почему наши его не опубликовали до сих пор? А в семье, значит, Чилы хранится второй экземпляр акта, где все, собственно, до копейки почищено. Все было передано, все, что осталось, то есть то, что не было продано, там, украдено, потеряно. До этого времени все было Чехословакии полностью передано советскому правительству, и оттуда уже вернулось обратно в Казань. Так вот, надо сказать еще один такой момент по поводу... Никогда советское правительство не предъявляло претензий Чехословакии, даже в период до Второй мировой войны, когда, собственно, вот, Чехословацкая республика, ну, скажем так, не очень дружественно относилась к нашей стране, никогда не было официальных претензий со стороны советского правительства по отношению этого золота. То есть, вот это все было. Теперь, что касается легенды о Легионбанке, о том, что Чехословакии это все вывезли...
Когда она возникает?
Она практически сразу. Вообще, Чехословакия оказались... я не то чтобы их обеляю. Я понимаю, что в условиях гражданской войны, особенно чужой гражданской войны, сложно оказаться белым и пушистым. Вот. Но они оказались...
Они действительно вывозили эшелоны, но не с золотом, а с различным там скарбом, роялями, вот. Мебелью.
Тут тоже во многом легенда. В общем, они оказались очень удобным таким объектом для всех. То есть, с одной стороны, большевики, которым нужно было доказывать, что все-таки вот белые, они такие вот продаванцы Антанты, агенты влияния Запада. То есть, это вот, вот эта вот агитация такая, пропаганда, она, значит, начинается еще в годы гражданской войны. И, соответственно, особенно после войны, когда вот идея, что мы единственная страна социализма, и весь мир против нас, то есть, эта идея всячески поддерживает. То есть, Чехословакии оказались очень удобными. Они очень удобными оказались объектом для белых эмигрантов, которые очень многие свои неудачи стали сваливать на белых.
На чехов.
То есть они таким как объектом, несмотря на то, что все было не так просто, как казалось бы. И мы не учитываем там процессы, которые внутри самой чехословацкой армии в это время происходили. Там много было сложностей. И поэтому, да, то есть вот идея о том, что обвинение чехословаков, то есть не на официальном уровне, а о том, что они вывезли золотой запас, и тем самым, ну, с одной стороны, Советскую Республику,
Ограбили.
Хотя официально никогда не предъявлялось. С другой стороны, у Советской Республики 2/3 до золотого запаса на Советской Республике осталось.
Вот. Даже во время гражданской войны, имеется в виду, 2/3 были
изначально.
Все время. А потом вот эта треть, которая попала к белым, к Колчаку, практически вся большая часть вернулась к тем же советским властям.
И, соответственно, ну, вот идея как бы с Легионбанком, то есть сама миф родился в эмиграции. Но если посмотреть объективные документы, нужно, во-первых, обратиться к истории самих чехословацких частей. Ну, вот я уже немножко там рассказывал про эмигрантов. Чехословацкие части в России возникли практически с начала Первой мировой войны. Причем отношения русских властей не всегда было доброжелательным. Это связано с чем? То есть, одним из инициаторов всех Гаагских международных соглашений был император Николай II. Кроме всего прочего, там указывалось о том, что нельзя использовать иностранных подданных в войне против чужого, особенно военнопленных. Чужого, это как бы не совсем морально этично. Поэтому на территории Российской империи проживало к началу Первой мировой войны около 100 тысяч чехов. То есть, это вполне могло быть для формирования хорошего там, боеспособного корпуса. Причем эти люди в большинстве своем уехали в Россию из политических соображений. То есть, я сказал, вот идея создания независимой Чехословакии, которая войдет в конфедерацию славянских государств, горели вот идеями панславизма. Были несколько направлений, там монархические, демократические. В конце концов, победил та часть, которая была таким демократическим направлением, Чехословацкий национальный совет. Причем эмигрировали в Россию далеко не бедные люди, скажем так, и непростые рабочие. Ну, и в эту часть еще входили так называемые волынские чехи, которые большинство своем были вот хуторяне, там, зажиточные крестьяне, но большая часть чехословацкой эмиграции представляли инженеры, там, ученые, поэты, предприниматели, причем народ достаточно предприимчивый. И вот очень, они жили по территории всей Российской империи и вели свой бизнес. То есть, знаменщиком чешской дружины был крупнейший в Екатеринославской губернии помещик. Вот человек такой, я забыл его фамилию, у него такой колоритный был товарищ. Они все с момента создания чехословацких частей вступили туда рядовыми. Причем вот эта национальная идея, она горела. И изначально, то есть чехословацкие части отличались от обычных русских частей, ну, они формировались по штатам русских частей, еще таким, что они, учитывая состав, как бы, солдат и офицеров, и офицеры сначала были русские, то есть офицеры чехские там стали появляться, независимо от того, кем они были когда-то в австрийской армии, понятно, что когда-то они в ней служили, там была общая, все еще воинская повинность, все поступали рядовыми, то есть вот профессора, тот же Чила, то есть на гражданской русской службе он имел немаленький чин, отвечая за физическое воспитание всей Российской, введение физического воспитания Российской империи, он поступил рядовым. Они изначально, значит, создавали различные службы. Ну, в частности, практически с самого начала при чехословацкой дружине, а потом корпусе, существовала кинематографическая и фотографическая служба, которая, в обязанность которой было фиксировать жизнь чехословацкого корпуса и жизнь тех, того населения, городов, где они бывают. И у них сохранился совершенно уникальный фото- и киноархив по истории России вот начала 20 века, гражданской войны. Это вот источник обалденный. И вот мы только сейчас начинаем что-то получать от них.
Ну, и вот здесь уже было упомянуто, что офицерами первыми в чехословацком корпусе и впоследствии тоже большая часть офицерского корпуса, как я понимаю...
Ну, не больше. После 15-го года, как первых прапорщиков произвели, и потихоньку к 17-му году русские офицеры – это только, ну, буквально единицы. То есть, командир корпуса, ну, командир 3-го полка был Мамонтов, а в основном были уже чехословаки. К 17-му году – чехи. Чехи и словаки. Словаки стали поступать в часть... Изначально это была только чешская идея.
Но в корпусе служили такие очень известные белые генералы впоследствии, Дитрихс и Войцеховский.
Да. Ну, их было, я повторяюсь, немного, и в 17-м году очень многие, особенно, поступали в корпус, уходя вот от развала армии. Значит, и второй момент, ну, возвращаясь к службам, была создана такая экономическая служба, скажем так. То есть, практически сразу, в общем, им не особо нужны были жалования, не особо нужно было, поскольку люди были достаточно не бедные. И была создана что-то, ну, такой, как если вообще это все вульгаризировать, такая типа кассы взаимопомощи, то есть, по сути, банк. Вот. История Легион Банка начинается в 2014 году, куда поступали, не выдавая всем жалования, туда поступало, плюс они в какие-то свои вклады, и начиная с 2014 года, значит, эта организация ведет самостоятельную экономическую деятельность, достаточно бурную. В условиях гражданской войны они развивают, понятно, что занимаются какими-то спекуляциями, как все занимают тогда, они вкладывают деньги, играют на бирже, оборачивают. Причем они-то имели возможность вкладывать деньги не только в российские финансовые системы, а понятно, что и в английские, и в американские, особенно в американские. Тем более, что Масарик долго жил, первый президент долго жил в Чикаго. В Чикаго была вторая по численности вообще в мире чешская диаспора в то время, тоже из тех же иммигрантов, которая очень активно поддерживала чехословацкий корпус финансово, в том числе и организационно. И понятно, что дальше еще интереснее история. На территории, занятой чехословаками, они ведут активно, значит, скажем так, хозяйственную деятельность. Они строят предприятия, которых мало кто мы знаем. Ну, есть
вот, это в период гражданской войны
уже, да. Они очень активно вкладываются в восстановление промышленности на территории, занятой белыми. И, кстати, вот эти эшелоны, которые вывозили, они вывозили свои предприятия. То есть, они наши, почему мы должны это бросать? Понятно, что не всегда там все это было красиво. И, соответственно, собственно, и вот из этих денег был создан Легион Банк. И к 2020 году, то за 6 лет, это была как бы достаточно сильная и мощная финансовая структура, которая, да, впоследствии поддерживала в том числе и легионеров, которые вернулись в Чехословакию, потому что, когда они вернулись в 2020 году, ну, не все было у них хорошо. Во-первых, общее экономическое состояние Европы, понятно, что они повоевали, они вернулись там, не очень много с собой вывезли, вывозили их американцы. И было очень жестко, что можно вывезти. И подавляющее большинство легионеров возвращались на родину с одним чемоданом, не имея никаких, собственно, вещей. Но у них были вот вклады в этот банк, были какие-то облигации, которые позволяли им потом. Ну, и практически сразу было создано общество легионеров, которое стало помогать бывшим ветеранам.
Интересно, получается, вот это миф, который в том числе и в научной литературе мне встречался, посвященный гражданской войне, о том, что чехословацкий корпус выехал в 20-м году из России по Сибири, ехал, вот 40 тысяч человек, в 20 тысячах вагонах.
Ну, никто их на самом деле не считал. Я про американцев говорил из Владивостока.
Но численность 20 тысяч вагонов мне показалась очень-очень большой.
Это, ну, надо смотреть, во-первых.
И где везли как раз мебель, рояли и что-то еще?
Нет, понятно, что мародерством занимались, никто не отрицает. Особенно после того, как они в ноябре... Значит, там еще же один миф. Чехословакии предали Колчака. Они его не предали, потому что они его не поддерживали никогда. Начнем с этого. Чтобы предать, нужно человека поддерживать. В ноябре 2018 года сложилась ситуация, когда, первое, закончилась Первая мировая война. Для чехословаков все их действия в России – это было продолжение Первой мировой войны. Изначально они стремились попасть на Западный фронт. Кстати, решение вывозить их через Владивосток, а не через Архангельск, было принято советским правительством. И обвинять там Вантанту, что она вот такой вот хитро задумывала такой план, чтобы чехословаки захватили всю страну – это неправильно.
Учитывая, что корпус, это ведь от Троцкого исходило, председателя военсовета, корпус для того, чтобы его вывести из Владивостока, перевозили в Транссибу, и, в общем-то, небольшой по численности корпус, 40 тысяч человек, каким-то удивительным образом растянулся от Пензы до Владивостока.
То есть мы немножко отвлеклись от золота, но...
У меня возникает впечатление, что это был, в общем-то, по соглашению, может быть, с Германией, как предположение, план, что таким образом этот корпус все-таки разоружить, чтобы он на Западный фронт не попал. То есть думали, что раз 40 тысяч человек немного растянется от Пензы до Владивостока, будет легко красногвардейскими отрядами его... Они не учли, что чехи, когда им отдали приказ разоружиться, заподозрили неладное и стали восставать. Если бы восстали только они, красногвардейцы бы их быстро разоружили. Но это стало сигналом для восстания... белых организаций по всей территории, офицерских организаций, которые поддержали. Плюс крестьянские повстанцы тоже поддержали тогда.
Тут не совсем так. То есть, понятно, что там, что думал Троцкий, ему сейчас сложно представить.
Ну, это как предположение.
Было решено вывести, понятно. И они первоначально хотели попасть на Западный фронт. И тут возникает такой момент. Скорее всего, хотели их не разоружить, а привлечь на свою сторону. Потому что на начальном этапе гражданской войны интернациональные части играли большую роль в создании Красной Армии. Первое. Чехословакии были изначально настроены очень демократически. Там существовала такая организация, которую мы очень мало знаем, которую сами потом Чехословакии в 19 году пришлось с ними бороться внутри, и армия, там достаточно серьезные противоречия. Специально Штефаник, первый военный министр Чехословакии, приезжал, очень многие там даже своих они расстреляли. Был так назывался, это что-то аналог наших советов, назывался парламент Чехословацкой революции, который вообще колебался. И думали о том, что вполне возможно. Но национальные чувства победили первое. Растянулись они по одной простой причине, что Германия по условиям Брестского мира потребовала возвращения военнопленных. На территории Урала и Сибири содержалось более 3 миллионов военнопленных центральных держав, которые очень сильно были нужны центральным державам для продолжения войны. И почему получили задержки чехословацких эшелонов, и почему, собственно, вызывало у них это все раздражение, что в первую очередь отправляли... Железная дорога работала плохо, развал. В первую очередь отправляли на запад вот эти эшелоны с венграми,
в противоположном направлении.
Они это видят, они стоят, их задерживают. И вот, собственно, и поэтому они, собственно, растянулись, вот эти 4 группы знаменитые, там Самарская, Челябинская, Иркутская, Владивостокская. Когда, собственно, первоначально восстание произошло, чехословаки пробивались на восток. Они не хотели воевать с большевиками, их задача была, вот они поднимают восстание, передают власть местным антибольшевистским каким-то силам, как они считали, законным властям. То есть они прежде всего передавали там земствам, комитетам членов
городского собрания,
да, и уходили дальше на восток. Это продолжалось в течение почти месяца, пока, значит, на совещании с командованием Антанта не было решено создавать на Волге новый, как условно говоря, антигерманский фронт. Но задача была не воевать с Германией, а не дать возможность вот этим военнопленным попасть на Западный фронт. В ноябре заканчивается, 11 ноября заканчивается война, это первый пункт, и как бы цели чехословаки не понимают, учитывая, что парламент Чехословацкой революции идет достаточно активную агитацию, в том числе против своего командования. Они не понимают, зачем мы должны дальше воевать. Все, цель достигнута. Через, по-моему, дней 20-30 после того, как было объявлено перемирие, объявляется о создании независимой Чехословацкой республики. Все, цель достигнута, воевать незачем. Вот. И дальше появляется еще переворот Колчака, который однозначно практически всеми чехословаками был воспринят как реакционный военный переворот. И сразу чехословаки стали отходить. По там были длительные переговоры. Понятно, что антибольшевистские белые правительства не были заинтересованы уходящих словакам, потому что русские части были очень слабые к тому времени.
Но я бы здесь немножко это пояснил. Действительно, мы часто используем, так, для краткости, понятие «переворот Колчака», и многие вот так вот действительно обыватели представляют, что переворот прямо осуществил Колчак вот в своих интересах. Здесь нужно пояснить, что переворот все-таки осуществил Совет министров правительства, которое подчинялось директории, но которое разочаровалось деятельности директории. И Совет министров решил директорию устранить и заменить одним лицом, а именно верховным правителем Колчаком. Но Колчак знал, конечно, о перевороте, но активной роли в организации не играл.
Тем не менее, для чехословаков, которые республиканские, демократические, они старались. Как бы. И вот они изначально сразу не поддержали его. И они стремились всю дорогу, они стремились, собственно, домой добраться. Но их отправление, оно затянулось там по разным причинам, совершенно это отдельная история. И поэтому, как бы говорить о том, что они там предали Колчака или каким-то образом там что-то очень много вывозили, не было не совсем так. Они отступали потом, они, у них было, опять же, что они не держали под контролем всю Транссибирскую магистраль. Транссибирская магистраль была разделена на зубы ответственности. Японскую, русскую, чехословацкую. Самое главное, что наибольшее разложение белых армий произошло как раз, пока они отступали по территории, контролируемой русскими. Понятно, что когда они пришли на территорию чехословаков, там возникают конфликты, те тоже хотят побыстрее из этого ада выбраться. Совершенно конфликты интересов возникают, все понятно.
Ну, и... таким образом, я думаю, мы вполне прояснили вопрос, что, во-первых, золото Колчака – это далеко не весь золотой запас Российской империи, это меньше трети. Далее, этот золотой запас в массе своей никуда не пропадал, нигде не спрятался. Он вернулся к большевикам в большинстве своем. Да. Те траты, которые были произведены, они задокументированы. Те небольшие кражи и потери тоже задокументированы весьма четко и основательно. Чехословаки к русскому золоту отношения никакого не имеют. Из иностранцев только японцы тут как-то засветились. То есть, но что интересно, вообще-то это история и публикации, и документы, но тем не менее люди все равно упорно пытаются искать золото Колчака, а вот иных людей встретишь, прямо с пены у рта доказывают, что нет, это золото есть, оно спрятано там, там или сям. Мне кажется, это просто вечная такая тема, желание людей найти какой-то клад, и золото Колчака просто находится в ряду с другим легендарным золотом. Золото Пугачева, там, золото еще кого-нибудь, Наполеона, который отступал в 1812 году. Но что интересно, вот сейчас люди ищут какой-то клад. Золото там, золото, деньги, что-то материальное. А ведь в средние века тоже люди усиленно искали, но не материальные ценности, искали Святой Грааль. И вот это, мне кажется, показательно. Мы говорим о просвещении, о возрождении, но ведь, по сути, переход от средних веков к новому времени ознаменовывается тем, что люди стали более материалистичны.
Ну, на самом деле, это, наверное, не так плохо, а то, что это... Ну, мифы живучие, и что бы мы ни делали, они все равно будут жить. И желание найти там золото Колчака, Святой Грааль или там... не знаю, там, потерянные броненосцы конфедерации где-то в пустынях Соединенных Штатах, они всегда останутся и будут находиться, их не так много, но всегда будут находиться, ну, скажем так, энтузиасты, которые убивают на это свою жизнь.
Ну что, надеюсь, мы на сегодня как-то вот раскрыли эту тему. Надеюсь, всем было интересно. Всего доброго, спасибо огромное.
До свидания.
До новых встреч.